Здравствуйте, Шавуатов, Агутово, хорошей недели. Мы находимся в книге Мишли, 30 глава, дошли до 10 пасука, который говорит: «Не клевещи на раба перед господином его, дабы он не проклял тебя, и ты провинишься». Такой вот пасук своеобразный. И у нас есть Мальбим. А вначале на иврите, да? «Аль талшен эвит эледанав, пен тикалалеха вашемато». Пусть не клевещет раб на своего господина, чтобы он тебя не проклял, ты не стал бы виноватым. У тебя не было бы вины. Объясняет Мальбим, что это тоже ответ Агора мудрецам Атиэля и Охеля. Этими словами он хочет, думает, как объяснить пшат и мускаль, как объяснить простую вещь и вещь, которая связана с более глубоким пониманием. Значит, это сейчас нам объясняет, то есть это как бы заголовок, и Мальбим говорит, что здесь будет пшат и мускаль. Есть обычно у Мальбима есть пшат и иногда ремес. Мускаль, я даже не могу сказать, это тоже пшат, но это более углубленный пшат. Поэтому давайте, наверное, сделаем так. Прочитаем еще один пасук, хотя здесь, может быть, не имеет смысла читать еще один пасук, а имеет смысл прочитать сразу четыре пасука и прочитать их комментарии по Мальбиму, а потом, в зависимости от того, как фишка ляжет, успеем мы сегодня просмотреть Гаона или нет. Значит, он продолжает и говорит: «О, род, проклинающий отца своего и не благословляющий матери своей! Род чистый в глазах своих, но не омытый от нечистот своих. Род, как высокомерны глаза его, и как подняты веки его. Род, чьи зубы мечи, челюсти ножи, чтобы пожирать всех бедных земли, всех нищих среди людей». Думаю, что на этом можно остановиться в смысле русского перевода, хотя нам придется сейчас коллективно еще раз переводить. Но объясняет до объяснения на иврите. «Дор авиф и калель, род, который проклинает отца, и мать не благословляет. Дор – поколение, род, который тагор бейна в своих глазах выглядит чистым, ве мацато ло рухац, но то, что в нем находится, на самом деле не отмыто». Как он у меня по-русски сказал в нашем переводе? «Не омытый от нечистот своих», он сказал. Окей. Дальше. «Дор ма раму эйнаф афапав и насу». Поколение, в котором есть гайва, возвышенность в своих глазах, а реальное состояние этого поколения, он чистый в глазах своих, но не омытый, высокомерны его глаза и подняты веки его. Дальше. Дор харавот шинав, поколение, в котором мечами являются его зубы, умаахлот металатав. Я использую перевод на русском языке. Челюсти ножи, потому что здесь очень трудно подобрать правильный перевод. Махалатав от слова лахоль, кушать. То, чем человек кушает, они являются его ножами. Лахель они им, чтобы съедать бедняков, мерец, земли, вевеним и адам. А из совсем бедных человек выгнать из понятия человек. Я думаю, что мы прочитаем очень короткий комментарий Мальбима «Бедерих пшат», а потом немножко более длинный «Дерих мускаль». «Мускаль», я напоминаю, слово «сейхаль» – разум, более разумный, более углубленный комментарий. Попробуй найди способ перевести слово «мускаль», которое происходит от слова «разум», разумный комментарий, тогда что сказать про все остальные? Короче говоря, более глубокий комментарий. Говорит Мальбим: «Дор ашер авиф и калель» – поколение, в котором отца проклинают, так же, как царь. «Гамелых» «Базе эт еладав, вегоридам, микисаот». Так же, как царь может немножечко левозот пренебрегать, опозорить своих детей и спустить их со своих кресел, со своих тронов, так же принято перед ним, что каждый народ, он... есть такое, вот принято такое, что народ своих юношей, своих новорожденных, он пренебрегает ими. А есть... поколение, которое... Вот это об этом и идет речь. Речь идет о поколении, как переводит Мальбим, Бедерех Пшат, которыми отцы пренебрегают детьми. То есть я перевел немножко иначе. Дор, который, поколение, которое проклинает отцов. Здесь имеется в виду, что отцы пренебрегают, проклинают своих детей. Поколение, которое кажется чистым в своих глазах, несмотря на то, что оно не отмыто, говорит Мальбим, от цоа, от испражнений, и делает все мерзости, которые существуют. Тем не менее, в своих глазах люди, им кажется, что они просто палец устал показывать, насколько праведные, насколько отличные ребята. То есть, существует два типа людей, и, судя по тому, как пишет нам Агор, два типа поколений. Есть люди, которые понимают свой уровень, понимают, что они не идеальны, но не в состоянии изменить себя. И они понимают претензии, которые к ним могут появиться. Есть другие люди, люди, которые считают, что они идеальны, при этом они могут быть далеки от идеала, как север от юга. Но они в своих глазах кажутся самыми лучшими, и никаких претензий к себе они не имеют. Они, ты с ними поговоришь, они самые умные, самые талантливые, самые то и все. Может быть, жизнь при этом не сложилась, все плохо, но это не потому, что у меня чего-то не хватает во мне. Я совершенен, просто вот так вот все произошло плохо. Или даже по другой причине. Это я сейчас говорю про людей, которые, про их умственные способности. А есть люди, которые считают себя праведными, несмотря на то, что они находятся во глубине сибирских руд, в самой глубине каких-то тумы, нечистоты и так далее. Следующее. Поколения, которые вознесли свои глаза, то есть здесь идет речь про Гайву и про Гаон, это два вида высокомерия, Дерихра, которые являются очень плохими. А это поколение Ашер Харавот Шинав, Лаохолейней Аниев Гаварец, поколение, у которых их зубы являются мечами для того, чтобы ими кушать, прожевывать бедняков земли. В том вопросе, что они плохие и согрешившие, как для Всевышнего, так и для созданий, и также действия, которые они делают, и медот, качество, которое у них есть. Алькен, поэтому, их наказывает Всевышний. Дальше речь идет о том наказании, о геноме, в который пока попадает это поколение, но это пока мы оставим на потом немножко. И прочитаем Мальбим, который объясняет это. Дерих Пшат, он объяснил простое объяснение пасука, псуким. Теперь Дерих Мускаль. Говорит Мальбим, что поколение, которое отец проклинает, что они отрицают, здесь это перевод, который я дал с самого начала, не тот перевод, который Мальбим дает Бедерех Пшат, а тот перевод, который был дан изначально, что поколение, которое проклинает своего отца, что они ослабляют своего отца, который на небесах, и говорят, что мир появился сам по себе, без того, чтобы его кто-то произвел на свет. Это ослабление проклятия своего отца, то есть Всевышнего. Имеется в виду, что мир появился без Создателя, и также маму свою они не благословляют. То есть, кто такая мама? Это материя, материальность мира, материя, которая есть в мире. Также это материю, от которой все произошло в мире, по их мнению, что мир существует много, бесконечное количество лет, там летают какие-то электроны, которые соединяются в атомы, атомы соединяются, или они уже существуют в виде атомов на самом деле, соединяются при определенных условиях молекулы, молекулы соединяются вместе, происходят молекулярные реакции, из которых происходят какие-то новые вещества, из этих новых веществ они дальше продолжают соединяться, летать во Вселенной, и складываются уже во многомолекулярную, в полимерную систему, и из них может произойти и происходит клетка, которая уже появляется в жизни, из этой клетки появляются одноклеточные, многоклеточные, и дальше путем Дарвина и остальных шмарвидов и так далее, они происходят к тому, что приходят к тому, что начинается происхождение новых видов путем естественного отбора, и в результате появляется венец создания человека, и который мало чем отличается от обезьяны, поскольку он получился из обезьяны, что иногда видно, посмотрев в зеркало. Так вот, он говорит, что также материю, из которой создан этот мир, по их мнению, не благословляют они эту материю. То есть, здесь сказано, что это место машхет, место такого вот истребления всего. Это люди, которые кушают своих детей, мафсид и ладам, делают так, что эти рожденные им дети теряют ломают других на кусочки, и зло преобладает в них над добром. Как известно, что говорят вот эти вот миним, вот эти вот еретики, идолопоклонники, они говорят, что в этом мире, который произошел вот таким вот способом сам по себе, поскольку нету никакого судьи, нету никакого будущего, и все, что есть в этом мире, вот оно есть и кончается, то понятно, что тот, кто успел что-то ухватить за несколько лет жизни, тот получает все, тот, кто нет, не получает ничего. Это философия, которая убирает полностью понятие любых моральных принципов, как мы, в общем, видим. Это либо право сильного, либо право умного, либо право просто того, кто меньше боится чего-либо, какого-либо наказания. В основном это люди, которые начинают лецлех в этом мире, которые пользуются этой философией. Также по их, то есть сам хомер, саму материю, которая, из которой они произошли, они тоже презирают, они тоже ее пренебрегают, не благословляют ее, то есть идут в свое принципиально другое состояние вещества. И также в связи с их мнением, мнением, которое Мальбим называет машхет, их мнением, которое машхит, которое все истребляет, гнусным мнением, нету никакой обязанности почитания родителей, ни папы, ни мамы. Потому что хорошо человеку было бы, лучше человеку, чтобы он не был бы создан, чем если он создан. И когда мы, его существование в этом мире, оно в принципе для зла, потому что в мире большинство всего, что есть, так сложилось сочетание молекул в этом мире, по их мнению, это зло. И они проклинают папу и маму за то, что они сделали так, что они существуют в Мециюсе. Существует какое-то их понятие. Это то, что Мальбим объясняет с точки зрения вот этой философии, с которой он столкнулся, поскольку комментарий самой Мальбим писал во время Аскалы, когда появилась эта идея дарвинизма и прочего, любого из измов, которые возникали, для того, чтобы доказать какую-то новую систему измерений человеческих ценностей, которая базируется на том, что, как сказал Стамбендер, Бога нет и все. На этом это базируется, не было создателя, не было создания, существует материя, которая случайным образом так появилась. Мальбим комментирует это состояние вот этих вот новых, для него новых течений философии. Понятно, что это не единственное течение, которое существует, и не единственный вид апикорсута, который есть, но сама эта идея, она показывает абсурдность того, что надо уважать родителей, потому что за что их, собственно, уважать? Вот так вот получилось, что они не досмотрели, и я родился. В общем, это единственное, что они сделали, там воспитание, все это может быть какой-то акарат това, просто нужно оказывать какое-то добро друг другу, ухаживать за стариками, это не отрицается. Но понятие кавода и брохи здесь отсутствует, поскольку мы, Ам Исраэль, говорим о том, что человек рождается, зачинается, в этом участвуют трое, папа, мама и Всевышний. И это творение рождения человека, это некая параллель существует, некоторое, ну так можно уловить, общее с тем, со всеми мирами, со всем строением всего мира. Поэтому человек – это маленький мир, и поскольку мы обязаны мамой и папой, что благодаря тому, что мы родились, это не для зла для нас, а наоборот, это то, что единственное, что может привести и весь мир, и нас самих к понятию шлемута, цельности, и награды Алам Аба, и смысл существования – это какой-то определенный вид авойды, работы в этом мире, и без мамы и папы этого не могло бы быть, то поэтому у нас есть мицва кибут родителей, уважение родителей. Но для человека, который все, что мы только что сказали, отрицает, для него все, что есть у человека, человек создан для страдания, он не создал, а родился сам. Так что, мама, папа, вам большое за это спасибо и до свидания. Никакого понятия кибуда нету, это отсутствие брохи для мамы, и это клала папе, проклятие папе, о котором он говорит. Была такая история. Был человек по имени, ну, известная, в общем, история, более или менее нашумевшая. Был такой человек Рав Яаков Каменецкий. Это был один из гдойлим, один из самых больших рабоним. Он умер в 1985 году в Нью-Йорке. И вот у него был полет со своим внуком в Израиль. И так получилось, что в самолете летел он со своим внуком, и рядом, относительно рядом, в общем, совсем рядом, летел со своим внуком человек, который был директором Истадрута профсоюзов Израиля. Оба были примерно одного возраста, пожилые люди. И оба летели со внуком. Так случилось, далеко не всегда так происходит. Иногда религиозный внук воспитан очень плохо, а не религиозный очень хорошо. Понятно, что религиозность и воспитание не всегда идут вместе. Это тоже очевидная вещь. Я не говорю, что все религиозные хорошие и наоборот, все нерелигиозные плохие, но так случилось в этом полете. Поэтому внук Рав Якова Каменецкого, он все время спрашивал дедушки, не холодно ему, не жарко, не накрыть, не укрыть. Пытался выполнить мицву, которая называется мицва кибут гарим. Мицва уважения к родителям, в том числе к дедушке. Второй человек, который летел со своим внуком, у него была обратная ситуация. Ребенок все время капризничал, требовал того, пятого, десятого. Он был не до конца взрослый ребенок, поэтому он себе мог позволить капризничать в самолете, там, перепады давления, еще что-то. И он постоянно пытался что-то у дедушки потребовать и так далее. И вот дедушка спросил Рав Якова Каменецкого, как так получается, что ты такой воспитанный ребенок, у меня, вот он тебя уважает, у меня наоборот. Рав Яков Каменецкий за словом в карман не полез и ответил, что это же очень логично. Мы считаем, что человека создал Всевышний, было дарование Торы. Чем дальше мы от дарования Торы, тем мы ниже уровнем. Поэтому мы должны уважать старших, которые более высокого уровня, чем мы. Вы считаете, что человек произошел от обезьяны. Чем он удаляется дальше от обезьяны, тем он более высокого уровня духовного. Поэтому вы должны уважать своих внуков. Поэтому все происходит закономерно так, как происходит. Понятно, что история могла развиваться ровно по другому сценарию. Я не имею в виду, что все всегда у тех, кто в белой рубашке и в пиджаке, хорошо, а наоборот плохо. Это понятно, что это далеко не всегда так. И очень понятно, почему это так. Но здесь то, что пишет Мальбим, что есть... Здесь пасук говорит о проклятии папы и неблагословении для мамы. Появляется поколение, которое проклинает родителей. И Мальбим объясняет, что это происходит, это такое вот поколение происходит. Это происходит потому, что по их мнению, в этом мире родители не сделали ребенку ничего хорошего, когда произвели его на свет. Соответственно, ребенку нету никакого акарат-тава, потому что нету Алам-Аба, нету цели мира, нету вечной Гано, вечной награды Всевышнего, нету для чего жить в этом мире. Единственный смысл жизни в этом мире, это по их мнению, это поскольку жизнь – это способ существования белковых тел, существенным моментом которого является обмен веществ, поэтому человек, который находится в этом мире, он в основном обменивается веществами, кушает, ходит в туалет, это его занятие. При этом есть некоторые страдания, например, в туалет тяжело пойти, или еда невкусная, трагедия. Поэтому кроме ра, кроме зла в этом мире, в общем, особо ничего нет. Поэтому, соответственно, они не готовы благодарить леварех свою маму и готовы только проклясть своего папу. Это второй тирус. А первый тирус был о том, что первое объяснение было о том, что... сейчас, секундочку. Что речь идет о том, что это поколение, которое ослабляет силу отца, который на небесах, который создал мир, поскольку они начинают объяснять, что мир появился сам, то они забирают какие-то силы у Всевышнего, кибоихоль, как будто бы. Понятно, что это не так, но проявление Всевышнего выглядит так, как будто бы они не дают ему возможности какого-то воздействия. Дальше, следующий пасук говорит, поколение... 12-й пасук. Поколение чистое в своих глазах, но не отмытое от своих испражнений. То есть поколение, что это в своих глазах, они выглядят абсолютными цадиками, абсолютными стопроцентно идеальными людьми, несмотря на то, что мецаато лоэрхац, от своих испражнений они не отмыты, потому что они говорят, что они не требуют никаких действий, связанных с Торой. И не действия, связанные с Мигдашем. У них уже все достигнуто, все в идеале, все сделано. А отмыть их от их таавот, от их стремлений и желаний, как от любой меды рай, как от любого плохого качества, после того, как Тора и дат Элоким, Тора и дат Всевышнего, и знание Всевышнего, и религия, у них нету по их датам, с их точки зрения, всего этого нету, они и так совершенны, и так все хорошо, поэтому они делают все мерзости, которые им придет в голову от их тайва, от их стремлений и желаний, и говорят, что они делают в соответствии с тем, как инстинкт материальности их влечет. в соответствии с теми медот, которые у них есть, с теми качествами, которые у них есть. И в соответствии с теми тхунот, тоже качества, которые у них есть, которые есть во всем, что происходит, алэль рухам, все, что приходит в голову им сделать, в соответствии с тем, что хочет их животная душа. То есть в тот момент, когда у человека нету, назовем это примитивно, сейчас первый путь объяснения, это примитивный маалах, примитивный путь того, что ират шамаим, боязнь небес, сдерживает человека от того, чтобы он не шел на поводу своих инстинктов и животных желаний. Поскольку он знает, что есть Борей Олам, Творец мира, он знает, что Борей Олам, Творец мира, накажет за авирот. Существует такие авирот, которые любому человеку, который как-то обладает минимум ират шамаим, ему кажется, что эти авирот ну, никак нельзя сделать, то поэтому поколение, в котором есть ират шамаим, знание о том, что существует Всевышний и боязнь наказания, то это поколение как-то держится внутри неких моральных принципов и норм. Но поколение, которое уходит от этой идеи, как мы сказали, что они приходят к идее того, что все возникло само по себе, нету Всевышнего, соответственно, не надо бояться наказания со всеми вытекающими последствиями, это поколение считает, что ни Торой, ни Мицвос, ни моральными качествами, ни Медот, ни то, ни, я не знаю, чем еще, ни Тшувой не надо заниматься, все и так уже хорошо, в своих глазах они выглядят чистыми и совершенными, они, им невозможно отмыться технически, потому что Торы и Мицвот у них нет, они считают их ненужными, страха перед Всевышним у них нет, каким образом к ним может прийти очищение? Это вопрос, который он задает. И они постоянно идут на поводу своей животной души, нефеш бгимит, и все. Вот так вот они и живут. Дальше говорит пасук, дор марамуэйнаф, дор, у которого очень возвышены его глаза, и его ресницы тоже попали в возвышенное состояние. То есть он задирает нос очень высоко кверху, и гайба у него растет. Это простое объяснение того, что здесь написано. Объясняет Мальбим в Дерех Мускаль, в глубоком объяснении, что это поколение, поколение у тех, у кого выросла их гайва с точки зрения, они возвышают свои глаза. Потому что они возвышают глаза для того, чтобы исследовать гадлус, величие, и чудеса, и хотят ли дрожь, хотят обсуждать и исследовать, бейниней лакут, то есть в вопросах, связанных с божественностью. То, что после, то, что находится выше, чем природа, и они это делают, как будто бы у них есть силы, их разума, постичь все, что касается Всевышнего. Это называется раму и нав, с возвышенными глазами, то есть они смотрят в те вещи, куда смотреть не надо. Они смотрят в божественность и пытаются исследовать Элоким. И также их афапав, то есть их ресницы, тоже находятся, они очень подняты. То есть, когда они, то ресницы – это то, чем закрываются глаза, они тоже возвышены. Что люди не закрывают глаза, чтобы скрыть лицо от лица, возможности увидеть Всевышнего. А только они пытаются послать свои глаза, подсмотреть, в место, которое является темнотой, скрытым, и является туманом, который полностью закрывает то, куда они смотрят. То есть, есть два момента. Люди, которые всматриваются в то, что нельзя всматриваться в божественную структуру, поскольку есть вещи, про которые даже Моше Рабейну получил ответ, когда он попросил Всевышнего Тирели от Кводеха, покажи мне свой кавод, свою славу. Всевышний ответил, «Лой рейниха адам вахай, не может меня увидеть человек и остаться в живых». То есть, есть определенный уровень, который был скрыт даже от Моше Рабейну, в том, что является каводом, проявление кавода Всевышнего. Ведь Моше Рабейну не просил показать самого Хашема, он понимал, что это невозможно. Он просил показать кводеха, твой кавод, твою почести. То есть, он хотел увидеть систему, с которой Всевышний управляет всеми мирами. И Акодыш Брагу сказал, что это невозможно, человек это не может сделать, и остаться в живых это нереально даже для Моше Рабейну. Мы сейчас говорим о поколении, которое настолько высоко поднимает свои глаза, что они хотят исследовать чудеса, которые происходят в мире, для того, чтобы постигнуть Элокут на том уровне, как Всевышний устраивает эти чудеса, уровень, который, в общем, люди не могут постичь вообще. И они поднимают не только свои глаза, но они поднимают, кроме глаз, еще и свои ресницы. Ресницы – это обратное глазам. Глаза они смотрят, ресницы они закрывают для того, чтобы не видел глаз. То есть это у них тоже поднято на уровень, который не надо было поднимать. То есть они считают, что человек может увидеть значительно больше и не закрывают то время, когда надо закрыть и убрать от него возможность увидеть. Вот. И из-за этого люди смотрят, всматриваются в место, которое называется Хоших, тьма, Сетровый Арапель. Сетер, то есть сокрытие, и арапель, то есть туман. Они всматриваются в те вещи, которые полностью должны быть скрыты, которые закрывают Всевышнего. Имеется в виду, они скрывают такое количество света и возможности познакомиться даже с тем, что возможно, и застилают его миром клипот, миром шелухи. Клипа – это то, что скрывает силы нечистоты, которые скрывают к душу, закрывают. Чтобы добраться до плода, надо убрать клипу, надо мандарин, например, почистить, яблоко, снять шкурку. Так вот, эта шкурка, то, что скрывает плод, это называется клипа. В духовном мире мир клипот – это силы нечистоты, которые были созданы Творцом, которые закрывают к душу, которые все время идут перед к душе, и чтобы достигнуть к душе, надо убрать эти клипот. Так вот, эти клипоты, их убрать надо, но надо убрать не сильно туда всматриваясь, а они именно этим и занимаются, закрывают глаза и ограничивают его миром клипот. Это вторая проблема, с которой сталкиваемся, говорит Мальбим. И последний пасук – это поколение мечей, которые зубы являются мечами, а то, что жует, является острыми ножами. Для того, чтобы съесть бедняков с земли и совсем бедных человек убрать из понятия Адам, из понятия человек. Объясняет Мальбим, что также это поколение, которое у него есть хоровод, есть мечи, которые его зубы, что посредством, что они из-за того, что они не верят в Тору Всевышнего и не верят в Гасагатам, в возможности Легасик, постичь, и не верят в состояние награды и наказания, то нету между ними, а только дат немуси. Максимум, что у них есть, в лучшем случае, какие-то законы немуса, какие-то законы морали. Это может у них быть, потому что вот это культурно, это бескультурно, это надо, это не надо. И они делают это, они становятся, как дагей гаям, как рыбе в море, что в рыбах происходит такая ситуация, что большая проглатывает маленькую. И они кушают зубами бедняков и совсем бедных людей. То есть те люди, у которых есть возможности это делать, поскольку сдерживающих факторов в виде Ирад Шамаим нету, то единственное, что есть, это мораль. А мораль, она всегда, ее можно загнуть в каждую сторону, как мы много раз видели. Поэтому что они делают? Они съедают тех, кто слабее, как правило, тех, кто беднее их. Элоимкен или наоборот будет, что бедняки объединяются и съедают богатых, потому что в этот момент они становятся богатыми, когда они их съедают, и это называется революция. Но в любом случае одна из этих вещей присутствует постоянно. И сделать какое-то нормальное моральное государство, как мы видим вокруг, технически невозможно. Каждая мораль меняется, и предыдущая мораль становится строго запрещенной. Просто это было, оказывается, что то, что было несколько лет назад, оказывается вообще самым плохим, что могло произойти на свете. Как мы с вами, многие из нас, удостоились увидеть на примерах истории недавнего прошлого, что вначале делается, например, в России революция, когда все у тех, у кого что-то есть, мы делаем ситуацию, кто был ничем, тот станет всем, зато кто был кем-то, сразу никем не станет. Полностью все истребляем, так продолжается энное количество лет, не так много на самом деле. После чего приходит новая ситуация, и все возвращают так или иначе на круги своя, немножко понятно, что в другом виде. И то, что раньше считалось глубоко моральным, например, во время царя, во время после революции становится глубоко аморальным. То, что было моральным до невозможности во время после революции советской власти, после перестройки и новой ситуации развала Советского Союза, становится самым аморальным, что могло быть. И причем одни и те же люди, которые раньше учили одной морали, теперь учат другой морали, никак не стесняясь ни на одну секундочку в этом вопросе. Я просто сталкивался с одной организацией, очень не сильно, я касался, даже не сталкивался, которая пригласила из Израиля некоторое количество, очень небольшое, кстати сказать, лекторов, для того, чтобы взять из института марксизма-ленинизма уволенных за ненадобностью людей, которые преподавали марксистско-ленинскую этику, философию, научный коммунизм, истории КПСС, политэкономия, по-моему, все, это что было на кафедре марксизма-ленинизма. Так вот, они взяли этих безработных еврейской национальности людей, которые свободно преподавали и учили марксизм всю советскую родину, за двухнедельный курс приготовили им несколько лекций по Торе и отправили привлекать людей к Шуве. Я просто сталкивался с этой ситуацией, у меня тогда не то, что волосы лысина дыбом стало, но это нормальная ситуация в мире, который, мораль которого держится не на Торе и Мицвот, не на понимании того, что есть Творец и есть Судья, а держится на понимании того, что все в мире случайно, и надо делать то, что выгодно. Вчера было выгодно объяснять, что прав Маркс, Маркс был прав. Сегодня надо сказать, что надо служить Всевышнему, надо служить Всевышнему. Никакой, в принципе, разницы нету, поскольку, в общем, моральные принципы этого мира в основном примерно как у бродячей кошки, примерно того же уровня. Это говорит Мальбим. То, что происходит в тот момент, когда ничего, кроме морали, нет, а мораль придумывают сами люди. Это Кавана Агора, который говорит, что вот беда вот этого поколения, о котором он говорит, Мальбим его экстраполирует и говорит про свое поколение, то, что происходит в его время, чуть раньше, чуть позже. Понятно, что в каждых поколениях это немножко разное проявление, но суть этого, в общем, не меняется. Это поколение, которое в своих глазах, оно абсолютно стопроцентно праведное, нету никаких проблем, они совершенны, в них все идеально. И глаза подняты наверх, они исследуют вещи, которые невозможно понять. Там, где нужно закрыть глаза, ресницы не работают ресницами и не закрывают глаза, потому что они тоже подняты, вот так я показал. Я не знаю, как это рассказать, наверх. И это ситуация вот этого вот поколения. Результат, что к этому приведет, это следующие псуким. Но до того, как мы начнем следующие псуким, я думаю, что имеет смысл попытаться, после того, как мы прочитали два пируша, два комментария Мальбима на этот момент, попытаемся прочитать немножечко из пируша Гаона Мивильна, а потом посмотрим, будем ли мы учить дальше или кончится наше время. Так вот, он говорит, пасук говорит, «Аль талшен эвет эля данав», не говорит гнусности, я не знаю как, доносы, «Эвет, раб, на своего господина, пен и калалеха ваашамта, чтобы он тебя не проклял и не оказалось, что ты сам виноват». Объясняет Гаон, пируш, как можно знать скрытые пути Всевышнего? Ведь раб, который восстает против своего господина, и его господин делает ему много того, много хорошего, а он кафуй това, он отрицает это хорошее, то есть он не отвечает хорошим на хорошее. Нет акаратов. Алькен лфиши калину, гу иш авель. Поскольку он как бы все завершает, этот человек мерзкий. Ашер камога энба немца, подобного человека трудно найти. Совсем нехороший человек, совсем редиска. Вафаль пихен, несмотря на это. Азгарат гашем, предупреждение Всевышнего. Аль талшен эвет эле данав. Пусть не говорит галшану, доносы, вот плохие вещи, раб на своего господина. И не только этого, но нужно опасаться, что господин проклянет раба, и ты будешь, ты раб, сам будешь в этом виноват. Это первый пасук, который он переносит как бы в состояние того, что когда мы начинаем обсуждать пути Всевышнего, то одна из путей, которая более или менее образуется в глаза, это то, что человек понимает, что ему сделали что-то хорошее, я завишу, продолжаю зависеть от этого человека, я для него эвет, я для него раб, то обычно такой человек, если хозяин с ним хорошо себя ведет, он тоже ведет себя по-человечески. Но, говорит Агор и объясняет Шлома Амелах, что бывает другая ситуация, несмотря на то, что логика путей Всевышнего показывает, что такой человек должен себя вести идеально, но мы видим, что происходит иначе, и не просто иначе, не просто ко мне хорошо относились, а я не ответил. Я продолжаю зависеть от своего хозяина, поэтому мне надо постараться вести себя идеально, чтобы он меня не проклял, и не было бы мне плохо, и я сам не был бы виноват в этом проклятии. Тем не менее, такое происходит. И это предупреждение, которое дает Агор, чтобы мы себя так не вели. Естественно, что хозяин раба, рабы это мы, хотя мы не рабы, рабы не вы, но в данном случае мы это рабы, а хозяин Адонав это Всевышний. И Всевышний сделал нам кучу добра, и нам, по идее, надо на добро отвечать добром. Но мы не только этого не делаем, мы еще и восстаем против Всевышнего, что совсем антилогично, потому что если, ну, не дай Бог, Всевышний к нам клалу какую-то пошлет, то вообще непонятно, как жить в такой ситуации, если это называется жизнь. Окей. Следующий пасук. Дор, Авив и Калель. Поколение, которое проклинает отца. И поколение, которое маму не благословляет. Объясняет Гаон. То есть, даже Дор, Шавиф и Калель, даже то поколение, которое отец проклинает, он говорит, не совсем так, как мы, даже то поколение, которое проклинает отец, даже в этой ситуации, Эвет, раб, не должен проклинать, не должен Лалшин говорить какие-то гадости про господина. Может быть, тем более в этой, нет, в общем, наверное, в этой ситуации. Несмотря на это, нет Алшин, не говори гадости. И говорится про папу и Калель проклясть, а про маму говорится ло и варех, не будет благословлена. Почему? Почему разный лашон между мамой и папой, разные слова? Потому что папа, он негет, он соответствует мицвот делай, это мужской род. Мужской род соответствует мицвот делай, который указан в Торе. Мама, она относится к мицвот лотеасе. Суть мамы – это заповеди «не делай», как любой женский род. Суть женщины – это не делать, суть мужчины – это делать какие-то действия. Поэтому про папу сказано «и калель» в мужском роде, то, что соответствует мужскому роду, какое-то действие, которое надо сделать. А про маму сказано «ло и варех» – «не благослови», потому что отсутствие брахи соответствует женскому роду, а присутствие клалы соответствует мужскому роду. Это первое объяснение Гаона. Второе. Как сказано в Геморе, сказано про кибут Авив Тхила, когда есть две мицвы в Торе, очень похожие. Одна мицва «Эм ваав тирау ва шабатайте шмру ани гашем», другой «Викибатта авиха ва этэм эха». Первая заповедь. Каждый человек, папу, маму и папу бойтесь, но шаббаты мои соблюдайте, я Гошем. Вторая заповедь – это почитай твоего отца и, твоего мам, и твою мать. В обоих этих вещах заповедь очень похожая, но там, где сказано «почитай» – это действие, которое ты должен оказывать, там сказано на первом месте стоит папа, мужчина, твоего папу и маму почитай. Там же, где сказано «бойтесь», на первом месте стоит мама. Вот. Почему? Потому что обычай папы, лейсроба шевит мусар, это наказывать ребенка с помощью ремня и с помощью мусара, объяснять, что это нельзя. Но мама, она обычно все это делает очень бенахат, очень аккуратно. Говорит, что можно, что нельзя, делать очень аккуратно, спокойно. Поэтому про отца, который постоянно наказывает, написано «икалель», к нему относится лашон клала проклятие, что его сын проклинает за то, что тот его над ним издевается, наказывает его. Но около мамы, когда говорится про маму, которая он ее михабет, то там не сказано ликалель, не сказано проклинать, потому что она его очень мало наказывает. Но там написано лой варех, что он не будет ее благословлять. То есть действия он к ней не окажет такого позитивного, но ликалель все-таки он тоже не будет. А про мужчину написано, про папу и маму написано, что может ли Калель тоже, про папу. Окей. Думаю, что здесь, в общем, особо больше ничего не нужно. Сейчас, секундочку. В Кеморике Душа тот же кусочек приведен чуть-чуть другим нусах, а может быть более понятным. Говорит Раби Мейер, известно перед Всевышним, перед тем, кто сказал, да будет мир, известно, что сын почитает маму больше, чем папу, потому что мечтадлатоба дворим, он с ним больше мечтадель, больше его уговаривает. Поэтому Акодыш Баргу кибутов, уважение папы, поставил первым номером, почитая отца и мать, папа поставлен первым номером. И также известно тем, кто сказал, да будет мир, что сын боится папы больше, чем мамы. Поэтому, когда, почему? Потому что он обучает его Торе. Поэтому он поставил слово Мора, слово страх, перед мамой в первую очередь, до папы. Потому что негет медот, потому что по определению сын больше боится папы, чем мама, поэтому заповедь должна быть больше к маме, чем к папе. По определению уважение и любовь к маме больше, поэтому заповедь в первую очередь должна быть к папе. Окей. Этот кусочек, который зачитан сейчас, этот кусочек из Гемары Кедушин, который, в принципе, должен стоять внутри комментария Гаона, но он стерся, и там находится только часть этого комментария. Поэтому надо было добавку какую-то сделать, которую уже Гаарот, те, которые комментируют Гаона, немножко даже не комментируют, а вот именно поправляют, немножко добавили, чтобы было понятно, о чем идет речь. Окей. Теперь 12, 13, 14 пасук продолжает то, что началось в пасуке номер 11, продолжает говорить о проблемах поколения. Дор тагор бейнав, поколение, которое чисто в своих глазах, умацато ло рахац. И то, что в нем, а на самом деле, мицоа, от своей цоа, от своих испражнений, он не вымылся. Килоймар, то есть, в своих глазах он очень важный, это поколение просто жутко важное. В Ликутей Гагро, в другой книге Гаона написано, что поколение чистое в своих глазах их действиях, и также во всех четырех вещах, которые здесь сказаны, даже на самом деле он не очистился от своих испражнений. И тем не менее, ему кажется, что он абсолютно чистый и прозрачный. Как сказано, Раити Ишха Хамба Инав, человек, видел я человека, который мудр в своих глазах. То есть то, что думает про себя и видит в себе человек, далеко не всегда соответствует какому-то минимальному эмоциюту, минимальному состоянию человека на самом деле. Так вот, говорит Агро, что Бейнаф он хашут, в своих глазах это важный человек. Аф летагор шило аса авейра миалам. И он ему кажется настолько тагор, как будто бы, настолько чистым, как будто бы он не сделал преступления ни разу. Ни разу в жизни не совершил никакого преступления. На самом деле, недостаточно того, что он согрешил уже, но он и сейчас еще продолжает мыться в своих испражнениях, что его хет, его грех, все еще находится в его руке, то есть он не сделал шу. Речь идет о людях, о поколении, которые изначально к себе относятся настолько, как к праведным людям, что ставят себя очень высоко, несмотря на то, что он не только когда-то делал аверот, но он никогда не сделал шу о своих аверот, и аверот находится у него все еще сейчас. Поэтому как можно в такой ситуации считать себя праведником и считать, что это поколение, которое поднимает глаза, считать себя чистым в глаза Всевышнего, это непонятно. Поэтому здесь написано, что они не считают себя, ну, то есть они считают себя чистыми, несмотря на то, что они не отмылись от тех аверот, которые есть. Не отмылись, подчеркивают, что они не только когда-то сделали аверот, но эти аверот продолжают быть в их руках, то есть они не сделали чуву. Это был пасук номер 12. 13-й пасук и 14-й продолжают описывать поколение, о которых говорит Агор. 13-й пасук говорит: «Поколение Мара Муэнейха, в котором очень возвышены твои глаза, и ресницы вознесены». Что это значит? Объясняет Гаон, что есть два вида гайвы. Два вида балы гайвы. Два вида тех, у кого есть гайва, есть в мире. Гайва, гаэв и гаон. Кто такие гайвы? Гаон, оба, понятно, происходит от слова гайва, но это немножко разные функции гайвы. Первое, гая. Что это за человек? Человек, который шафель, очень низкий по своей стоимости, по своей ценности, бейхуто, своим качеством. У Макби это смо бейтифратеху, но он возвышает себя и украшивает себя. То есть он постоянно рекламирует и постоянно показывает свою гадлус и так далее, хотя на самом деле он так вот, не очень, скажем так. Вегаон, это был Гаэ. Кто такой Гаон? Это человек, который хочет властвовать над всеми. И это то, что сказано Мара Моинав, что его глаза очень возвышены. Шемит Паэрмиот, он очень украшает себя и очень красивится, пижонится. Валевево Ихшов, и сердце его считает, что он очень большой хахам и цадик, и праведник, и богач. Вот, это второй вид. Первый вид – это человек, который возвышает себя. Он понимает, где он находится, он возвышает себя выше того, где он находится, и пытается приукрасить. Второй человек – он хочет властвовать над всеми, и поэтому он выпендривается, украшает себя и так далее. И его сердце считает, что он очень большой хахам, праведник и богач. А что делают ресницы этого человека? Когда человек возвышает себя над всеми созданиями, он говорит: «Мара мой нав, какие высокие мои глаза». Лагдилиньян, что это пришло, чтобы увеличить то, о чем мы говорим. То есть, магдола шифилато у магдола рамота инав. Насколько велика его, то, что он себя прибедняет, а насколько велико то, что он себя преувеличивает. Что имеется в виду? Здесь у меня есть небольшая добавка, которая говорит. У нас сказано: «Аль талшиневит беаданав», пусть не распускает слухи раб про своего господина. А здесь нам начинает рассказывать о том, что насколько человек мидгае, насколько человек возвеличивает себя в своих глазах. Говорит, это комментарий на Гаона очень короткий. Мы видим, говорит отсюда, что человек не знает, не может понять пути Всевышнего. Потому что то, что делает Всевышний, от него скрыто. Поэтому в своих глазах он очень высокий. Он как бы мог понять бы, что я раб, а это царь. И то, чего царь хочет, то он и делает, а раб должен выполнять его желания. Но от него настолько скрыто деяние Всевышнего, что он не может этого понять. Поэтому он возвышается в своих глазах и начинает из самого низа лезть в самый верх и показывать, как будто он хахам гадоль и цадик гадоль. И богач. Это кавана, что он прикрывает глаза, что он прикрывает их, чтобы не видеть окружающей среды, чтобы внутри самого себя нарисовать себе, придумать себе, что он очень великий человек. И последний пасук из этой серии говорит: «Дор хоровод» – это поколение мечей, когда зубы становятся мечами, и то, что ест, становится острыми ножами. Объясняет Гаон, это я перевел так, как переводит русский переводчик, а он перевел так, как переводит Мальбим. Гаон объясняет иначе. Он говорит, что «маахлот метлаинт», то есть то, что Мальбим перевел, что это зубы являются, нет, зубы мечами, а это острыми ножами, десна острыми ножами. Он говорит: «Метлаот», кто такие метлаот? Это зубы, которые находятся в челюстях, в лыхаим. Задние зубы, я не знаю. И они подобны, может быть, наоборот, передние зубы. И они подобны сакиним, они похожи, подобны ножам. Речь идет о тех зубах, которыми человек расталкивает, растолачивает пищу, что он разрезает маахаль, что он разрезает еду очень на тонкие кусочки. Вот об этих зубах идет речь. Вышинаем, гем шинаем им цает. Это средние зубы. В другой гирсе, более понятный, он говорит, что это зубы, которые, передние зубы, которые находятся в середине рта. Они называются режущими зубами. То есть вот эти вот передние зубы. Они режущие зубы. И они подобны мечам, потому что этими средними зубами человек режет, откусывает, то есть отрезает себе кусок пищи, который он сейчас будет есть. Вебаматлаот. А что такое матлаот, который мы перевели как десна? Это те зубы, которыми он перемеливает очень тохен, дак-дак, вероятно, вот эти вот зубы, да, которыми он очень тщательно перемалывает пищу. Как известно, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. И после этого он съедает. Поэтому уподобил пасук маахлот, вот эти вот задние зубы, это те зубы, которыми кушают. Это пример и перевод Гаона. Теперь он говорит, иньян, суть вопроса в том, что есть два вида газлоним, воров, разбойников, бандитов, ну, грабителей. Это те, которые написаны в начале книги Мишли. Что это значит в начале книги Мишли? В первой главе, пасук номер 11. Первый вид газлана, от которого предостерегает Шломо а-Мелех, это тот, который «гозель лиишет мамано», крадет у человека его имущество, съедает, проедает его имущество и оставляет человека продолжать жить. То есть он забирает у него все, что у него есть, проедает это, пропивает, а человек остается, в чем мама родила. Второй вид газлоним – это человек, который убивает хозяина денег и забирает его деньги также. Это два вида преступников, которые связаны с понятием газлоним – грабитель, разбойники – говорит Гаон, слегка, что вот это и есть Дор Хоровод Шинав. Это есть поколение, у которого его мечи – это его зубы. Почему? Что зубы, они как мечи. Что человек убивает и ворует одновременно с помощью этих зубов. Он проедает, сделает так, что у человека ничего нет, и все понадкусывал и съел. Маахлот Матлаим, а что такое задние зубы, которые... То есть он проедает деньги у того, кого он обворовал, а человека оставляет жить. И это то, что сказано. Лэбелини мэрец вэвьяними адам. Что для того, чтобы Лаахоль проесть бедняков на земле, а всех Ивьяним, еще больших бедняков, со всего мира. Говорит Гаон, что сейчас нам объясняют, что они им бедняки. Это те, кто были Аширим, а потом обеднели. Были богатыми и обеднели. Как это сказано? Гэри Магия байт ба байт. Ну, есть еще одни псуким, Вишаяху, где это видно более четко. Каким образом это делается? Каким образом богатым и стал бедным? Например, он одалживает ему деньги для того, чтобы осталось в его руке дом бедняка. То есть я даю бедняку какую-то сумму денег в долг, но в качестве залога гаранта выступает его дом. И постепенно, когда он не может отдать деньги, он вынужден отдать дом, и он остается совсем голым, без имущества. И, в общем, это называется без имущества, но жить. Ивьон, другое понятие, они – это тот, у кого были деньги, но кончились. Ивьон – это тот, кто был бедняком изначально, что нету ничего. Об этом человеке сказано, «Миталав гэмахлот», что вот эти зубы являются теми, кто съедает подобных людей, бедняков. Что он съедает их деньги бедняка и съедает самих бедняков и уничтожает их с земли. Чтобы не остался ни один бедняк на земле, потому что он газель мимену арца, он крадет у него не только деньги, но и его участок земли. Это что касается они. Ивьоним – это бедняки, у которых нет вообще земли, никогда не было и нету. Поэтому он локех навшо, он забирает его душу, чтобы не было бейн анашим, бен адам, чтобы не было среди людей вообще. То есть с них... С бедняков можно взять, и они станут безземельными. С безземельного и бездомного взять ничего нельзя. Поэтому что он делает? Он делает так, чтобы этот человек больше не оставался среди людей. То есть он убирает из Адама, из понятия человека. И здесь сказано 4 раза слово «поколение», что это 4 вида Ецергора, говорит Гаон. Первое – это Тайва, вторая – это Гайва, третье – это Каас, и четвертое – это Хемда. Эти два вида, которые, в общем, если разделить на группу, то тайва и хемда, они находятся вместе. Это получение удовольствия от того, что есть в мире, и стремление к получению, бег за удовольствиями этого мира. Это тайва и хемда. Гайва и каас. Гайва – это гордыня, каас – это гнев, или, можно сказать, кина, зависть. Это другие две авейры, которые находятся на уровне зависти и гордыни, которая находится уже не совсем в материальном мире, она зависит от материального мира, она как бы более высокого уровня. А тайва и хемда – это штейнашим занот, две женщины-блудницы, о которых мы много читали в первой книге Мишли. Вы помните, что Мишли делится на 3 книги, мы сейчас в 3-й. Так вот, первой много уделялось штейнашим занот. Это тайва и хемда – удовольствие, стремление к получению удовольствия, от которого происходит большая часть бед, которые существуют в этом мире. Таким образом, мы говорим, что здесь есть 4 пасука, которые связаны с 4 проявлениями Ецер-Горы. Что они включают всех Аверот, несмотря на то, что Аль-Талшен, то есть не говори на папу Лошен-Гору, Эйн-Лахапелла-Гадоль-Мизе. Это вещь, которая вообще непонятна, как такое может прийти в голову, что человек может говорить Лошен-Гору на Всевышнего и... Что это означает, вот эти 4 поколения? Пишет у меня комментарий на Гаона, вставку, которая у нас не вошла, в другом издании Гаона есть, что здесь написано вещи, которые «Энла хапелла и термизе», что ты не можешь, слегка я неправильно не туда посмотрел, «Ще энле да вала виндаркей гашем», что ты не можешь познать и понять пути Всевышнего. Потому что каким образом Всевышний допускает, что он дает какое-то добро человеку, а человек против него молшин, против него говорит какие-то высказывания, это некое сокрытие, которое сделал Всевышний с определенной целью, чтобы дать такую возможность, которое невозможно понять, для чего такое сделано. И вот это вот понятие «малшин» – это не только «эйнлэха», как он пишет, «эйнлидаула авиндар кайгашем». Рамхаль в комментарии на «Кицур каванат филот», укороченные каванот молитвы, в молитве Шмонесра, он объясняет, почему Аншей Кнессет Гдола, межи Великого Собрания, сделали 18 благословлений, а потом было добавлено 19-е, которое было добавлено «Браха вонамолшиним лоти этиква». Тем, кто молшин, я напоминаю, что посыл, который мы сейчас обсуждаем, это тот, кто молшин против папы, тот, который наговаривает на папу. Молшиним от слова «лашон» – язык. Вот этих балей лашон, те, которые молчаним, у них не будет надежды. Это браха, которая не составлена Аншей Кнессет Гдола. Объясняет Рамхаль, что все брахот, это они связаны с девятью сферот, десятая сфера кетер здесь не участвует, с девятью сферот, каждая из которых есть некий бгам, некий изъян внутри воздействия этой сферы, не в самой сфере Хасвышолом, сама сфера это Всевышний, это проявление Творца, там не могут быть изъяна. Но в том, что из нее вытекает, некий изъян, который сделали наши авирот, наши преступления. И эти 9 плюс 9, 18, 9 снизу вверх, воздействие, которое мы оказываем, и 9 принятий сверху вниз обратного света Всевышнего, который идет к нам. Это то, что происходит во время молитвы Шмонесра, когда мы метакним, исправляем те изъяны, которые люди внесли в внутрь исправления верхних сферот, которые воздействуют на мир из мира Ацилус ниже. Но в мире, в сфере, которая называется Кетер, верхний из них, нету, не может быть никакого гамма, никакого изъяна, поэтому для нее не нужно было делать отдельную браху. Поэтому Аншей Кнессет Гдола ее не внесли. Но после того, как появились молшиним, те, о ком сейчас говорит Агор, что люди, которые молшиним, говорят гнусности про папу, то есть те, которые говорят негид гакодеш барагу, приводят к фире, к отрицанию веры и к тому, чтобы то, как Мальбим нам объяснил, ко всяким демагогическим разговорам о том, что нету создателя или какие-то гаммы изъяны хотят ввести уже внутрь понятие кетера, верхнего желания Всевышнего. С тех пор, как это появилось, понадобилась еще одна браха для того, чтобы Литакен и этот бгам, исправить и этот изъян тоже. И это браха в Ламалшиним, которая связана, Ламалшиним Лотия Тиква, которая связана Аль Талшен Эвет Аля Дана. Не должен говорить Лашон Миле Алшин, говорить гадости слуга на своего господина. И внутри вот этого вот кусочка Гаона, который у нас не написан, из рукописи, наверное, взят, я не знаю откуда, написано, что отсюда ты можешь понять, что ты не можешь понять пути Всевышнего, как Всевышний дал такому изъяну существовать, когда это противоречит любой логике. Тебе сделали хорошо, ты зависишь от него, тебе надо молчать в тряпочку хотя бы. И тем не менее, Всевышний дает возможность существования этого бгаму, который достигает сферы, самой высокой сферы, это сфера Кетер. Это вещь, которой невозможно понять пути, которыми Всевышний управляет миром. Вот, мы успели прочитать эти 14 псуким, а результат этих действий, которые происходят у этих четырех дор, которые сказано, это то, что мы будем уже учить в следующий раз. Мы сейчас дошли до пасука Тет-Вав, и до новых встреч в эфире. Всего доброго, до свидания.